смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Я приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Карина Лоян.
Всем привет.
Новость такой прочитал. Сны о работе видит каждый третий россиянин. Снятся, например, аврал или кошмары. Вот об этом рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб». В исследовании сервиса приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Аналитики отметили тенденцию. Женщины видят сны о трудовых буднях. Чаще мужчин 36% против 34%, соответственно.
Мне периодически снятся кошмары, что я забыла про эфир «Смотрителя маяка» и вспомнила об этом в 17.50.
Прекрасно, что это только во сне у тебя случается.
Да, я тоже, знаешь, я просыпаюсь, такая, фух, сон.
Внутренний будильник в холодном поту, да?
Да-да.
Ну ладно. Что ж, собственно, сегодня мы поговорим немножко о других вещах. Мы решили вернуться к спорту и к дисциплине, к виду спорта, скажем, который уже сезон, я так понимаю, уже заканчивается.
Ну, судя по погоде за окном, мне кажется, еще не очень. У нас сегодня в гостях тренер сборной команды Кировской области по сноуборду, судья первой категории Дмитрий Примаков. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу номер телефона 67-66-33, и если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, сможете их задать по этому номеру, либо оставить их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. Там идет прямая видеотрансляция, и смотреть нас можно на официальном сайте ГТРК. Я так понимаю, что этот сезон, он уже заканчивается? Или пока еще сноубордисты, пока вообще уже асфальт там, или, я не знаю, трава не пробьет сквозь снег, вы все еще будете на трассе?
Ну, мы еще тренируемся, потому что у нас на горнолыжном комплексе искусственное снижение, и он, в принципе, будет снег лежать, я так понимаю, до начала апреля. И, в принципе, мы пока не закрываем сезон.
Очень оптимистичный. Синоптики, по-моему, прогнозируют немножко другую погоду, но...
Ну, по ситуации будем смотреть, да. Но в любом случае мы будем искать снег в других частях России и ездить на сборы.
Вы выезжаете на сборы куда-то?
Да, обязательно.
Куда? В Воркуту?
Ну, летом мы выезжали на Эльбрус. В Эльбрусе на ледниках мы в июле месяце покатались отлично 2 недели.
То есть подготовка идет круглый год, по сути?
По сути, да. Да.
А когда снега нет, допустим, здесь надо тренироваться?
Когда снега нет, у нас общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. То есть у нас 2 зала есть по функционалке, по силовой подготовке, так что мы не скучаем.
А скейтборд практикуете?
Скейтборд, лонгборд мы практиковали в свое время. Вот в этом году я такой эксперимент решил провести, его из программы исключил, просто посмотреть, что будет, как бы, насколько сильно он влияет. Вот. Ну, пока изменений особо не заметил. Малышам, да, малышам это интересно. Более старшие, опытные спортсмены, они, конечно, ничего не потеряли.
Я просто помню времена, это повальное увлечение скейтбордом в городах. Но это было давно, 80-е годы.
Карина, ну, сейчас тоже появляются площадки, мне кажется, тоже популярностью пользуются.
Ну, да, сейчас именно на площадках. Мне кажется, как раз разница в том, что люди нашли место, где можно этим заниматься. А раньше катали именно по улицам городским.
У тебя был?
Я один раз встал. Я не буду рассказывать, чем он закончил. Ладно, я так понимаю, что вот этот год очень успешно начался именно для кировских спортсменов. Вот в Ижевске были соревнования в феврале буквально недавно. Команда региона за 2 дня завоевала 4 медали в разных возрастных категориях. И сегодня мы еще ждали Дмитрия Арасланова. К сожалению, он заболел, не пришел. Он золото и серебро заработал в МИАСе в Челябинской области. Был турнир в январе, в конце января. Наши спортсмены всегда так успешно выступают? Или это вот просто период какой-то подошел, когда звезды подросли?
Ну, я так подозреваю, что всегда, потому что у нас 2 года назад был достаточно успешный сезон, там порядка 20 медалей мы привезли со всероссийских стартов. В прошлом году мы привезли, по-моему, не соврать, 22 или 24 медали. В этом году у нас чуть меньше стартов, ну, в России, вот, поэтому мы на данный момент, по-моему, 14 или 15 медалей. Ну, это вот конкретно моя команда, вот по своей команде я говорю. По региону, ну, соответственно, показатель чуть выше, то есть там порядка 16-17 медалей было за сезон.
А вот этот медальный дождь, собственно, он пролился на нашу сборную, проливается с какого времени? То есть как давно мы настолько успешны?
Ну вот, наверное, года 3-4, наверное, где-то так вот потихоньку начинали-начинали, и, соответственно, мастерство растет, и, соответственно, растет уже и узнаваемость нашего региона в российском спорте.
В каких-то отдельных дисциплинах мы представлены, либо у нас универсальные спортсмены?
Ну, мы представлены на данный момент в параллельных дисциплинах, это параллельный слалом гигант. Вот. По другим дисциплинам, слоупстайл, бигэйр, халфпайп, ну, если только на каких-то коммерческих частных турнирах. То есть в рамках большого спорта у нас только вот две дисциплины пока.
А с чем связано? Местность позволяет лучше тренировать именно эти дисциплины?
Или вообще не проводятся турниры под эгидой федерации вот в тех дисциплинах, которые вы перечислили?
Ну, параллельные дисциплины менее требовательны к инфраструктуре, скажем так.
Просто горка еще.
Да, нам нужен только хороший склон, равноуплотненный, без фигур, без трамплинов, без ничего. И, в принципе, мы уже тренируемся. А все, что привязано к инфраструктуре, то есть к построению халфпайпа, прорезанию там, нужного радиуса, там, трамплины для слоупстайла и прочее, биг эйр очень требовательные к приземлению, потому что, ну, спортсмены элементарно рискуют здоровьем своим. Вот с этим уже проблема, потому что надо это все строить, нужны специалисты, которые будут строить, нужно финансирование под это дело, и, в принципе, это сложнее, мне кажется.
Ну, давайте мы немножко углубимся в историю, потому что для многих наших слушателей, возможно, все вот эти перечисленные дисциплины – это пустой звук, и надо будет немножко прояснить ситуацию, чтобы понимать, о чем идет речь. Читал, что основатель компании по производству сноубордов WinterStick создал ее, вдохновившись спуском с горы на кофейном подносе. Вообще, когда начался сноуборд и когда он начался в нашей стране?
Ну вот, насколько я помню, первый сноуборд, ну, прототип сноуборда был изготовлен в районе, по-моему, 1960 года. Изобретателем был Шерман Поппен, который придумал его... Ну, они были серферами, ребята, и они решили, что с наступлением зимы мы хотим продолжать кататься. И изобрели такой прототип, он назывался Снёрф. То есть это были две лыжи, скрепленные между собой, какой-то упор под ноги, какая-то веревка в руках. То есть, ну, совершенно такая интересная вещь.
Веревка, мне кажется, чтобы управлять было проще, тогда еще не телом управляли.
И, соответственно, как бы это все видоизменялось со временем, появились потом просто прямые сноуборды. Ну, как у сноуборда, у него есть радиус бокового выреза, такой вот сбоку. То есть он не прямой, а он в форме такой.
Восьмерки,
да-да-да. Соответственно, этот радиус позволяет ему поворачивать при должном подходе. А первые сноуборды, они были практически прямыми, они носились по прямой, ребята.
И... Ни о каком слаломе речь не шла.
Вообще совершенно. И когда они вот только-только начинали... Тогда же были горные лыжи, и история горных лыж – это уже там столетняя история фактически. И всех сноубордистов их, в принципе, запрещали пускать на склон, потому что они были совершенно неуправляемые, и просто горнолыжные курорты запрещали кататься на этом снаряде.
Ну да, я вот как раз тоже хотел спросить, что высокомерно горные лыжники относились, горнолыжники, к сноубордистам. Вот это по этой причине. Они мешались под ногами, да?
Да. Вот. Но сейчас ситуация уже несколько поменялась, уже стало более все как-то лояльнее, все более интереснее. И, в принципе, ну, сноуборд изначально расценивался как молодежный вид спорта. Вот. Горные лыжи все-таки это более классический такой. Вот. В России спорт появился, наверное, ближе в 80-е, 90-е годы, когда появились первые сноуборды, завезенные из Америки, насколько я помню. И потихоньку-потихоньку это все развивалось.
Как раз в России, мне кажется, он появился именно как спорт аристократов, потому что импортную доску тогда мог иметь только богатый человек.
Так и есть. Вот. И потихоньку, когда это перешло в разряд уже, ну, в 96-м или 98-м, перешло все в разряд Олимпийских игр, стало уже появляться интерес к этому виду спорта, и потихоньку уже основывались. Многие горнолыжные школы, там, тренеры переквалифицировались на сноуборд, и с тех пор оно вот все развивается.
Я так понимаю, развивается не только вверх, но еще и вширь. Я имею в виду количество дисциплин. Такое ощущение, что их становится все больше и больше.
Ну, на данный момент у нас есть слоп-стайл. Ну, вообще дисциплины делятся на мягкие и жесткие, условно говоря.
По сложности?
Я чуть позже объясню. Да, почему? Ну, давайте сразу расскажу. То есть, есть, условно говоря, два вида сноуборда. Это мягкий сноуборд, то есть, это мягкие ботинки, мягкие крепления, и вот форма в виде восьмерки, вот то, что вы говорили, такой. Есть жесткий сноуборд.
Жесткий сноуборд. Ботинки деревянные.
Да, у него пластиковые ботинки, похожие на горнолыжные. Вот. И форма доски уже направленная, она более жесткая, на торсионную. Ну, на изгиб она не так сильно гнется. И, соответственно, это доски уже, которые для больших скоростей. Вот. И, исходя из этого, мы делим сноуборды на, ну, дисциплины на мягкие и жесткие. То есть, жесткие дисциплины – это идет слалом, слалом-гигант. И борд-кросс какого-то момента тоже относился. Мягкие дисциплины – это вот как раз фристайловые все дисциплины. Это биг-эйр, халф-пайп, слоп-стайл – в принципе, да. Вот.
Чем они отличаются? Все эти слова, которые вы сейчас назвали.
Ну, давайте. Биг-эйр – это прыжки с большого трамплина с выполнением трюков разной сложности. То есть то, что мы видим, спортсмен разгоняется, вылетает, крутится в воздухе, приземляется – это биг-эйр. Слоп-стайл – это прохождение секций из нескольких трамплинов, перил – в принципе, но он больше относится, наверное, к таким к стритовым дисциплинам. То есть,
ну, такая полоса препятствий.
Полоса получается. Препятствий, да. Half-пайп – это самая, наверное, такая зрелищная, одна из зрелищных дисциплин. Это такая полутруба, зарытая, ну, прорезанная в снегу, и спортсмен ездит, катается по этой полутрубе, вылетает над ней, делает трюки, приземляясь, и снова вылетает, снова делает трюки. То есть эти дисциплины, наверное, более развиты вот в Японии, в Китае, в Америке, вот, ну, традиционно вот там вот у них.
Ну да, когда смотришь Олимпиаду, именно вот в этих фигурных, как я их называю, дисциплинах, обычно среди призеров еще австралийцы, по-моему, попадаются.
Да-да-да.
Вот, а в основном, да, японцы, китайцы и американцы. А почему так?
Ну,
там как-то исторически сложилось.
Может, исторически сложилось, может, что. Потому что, ну, допустим, в параллельных дисциплинах, в жестких дисциплинах не так уж много, допустим, американцев. Совершенно.
Вы знаете, мне почему кажется, что вот эти жесткие дисциплины, там истоки-то лежат как раз в горнолыжном спорте, где всегда были сильные европейцы. А в мягком сноуборде там как раз истоки – это скейтборд.
Скейтборд,
серф. Который культивировался больше, да, ну, серф, само собой, Гавайи и австралийские там все эти острова.
Ну, да, так и есть. Потому что, ну, слалом-гигант, он, в принципе, родился, наверное, из дисциплины горных лыж, где тоже есть там слалом-гигант, супер-гигант, скоростной спуск, вот. Раньше, конечно, сноубордисты катались, там очень интересно все было наблюдать, они катались в таких ярких комбинезонах, в шапочках, без шлемов, вот, и горнолыжники точно так же катались. Сейчас смотришь, конечно, вопросам безопасности уделяется гораздо больше внимания.
Мне просто интересно, когда смотришь выступления на тех же Олимпийских играх, выступления спортсменов в мягком, я правильно, сноуборде, каждый раз ты видишь, что усложняются трюки, усложняется движение. Вообще, насколько этот процесс бесконечен? То есть, насколько человеческое тело, да, возможности человеческого тела...
Возможности, они безграничны практически. Вот. Ну, мне кажется, да, идет тенденция к усложнениям трюков, к росту скорости, потому что, ну, с каждым годом, условно говоря, придумывают новые технологии. Вот. И, соответственно, скорости растут. В мягких дисциплинах растет сложность трюков, потому что, ну, простым вращением уже никого не удивишь, то есть они делают там 5, 6, 7 вращений. Это уже, ну, совершенно другая зрелищность.
Но в таком случае вытекает вопрос, насколько долог век профессионального спортсмена, который может выступать на турнирах вот такого высокого уровня. Я, знаете, вспомнил, мы перед эфиром там с вами говорили о людях, которые переезжают из страны в страну. Я вспомнил Олимпиаду в Сочи, Вик Уайлд, американец, который выступал за нашу сборную, он получил там золото, и после этого турнира он куда-то исчез с радара. Вот мне интересно, он до сих пор вообще занимается?
Да, до сих пор занимается. Более того, мы знакомы с ним. И да, он там исчез с радаров, но он не бросил тренироваться, он как бы продолжал все выступать. На Кубках мира, помню, в принципе, за сборную России он, ну, достаточно долго выступал. И последняя вот как раз Олимпиада, которая была у нас, он там взял бронзу. Насколько я помню.
Это уже после Сочи?
Это после Еще Сочи, да, это 22-й год.
Нет, мне просто интересно, новое поколение как сильно поджимает тех, кто был до них. Я имею в виду, что могут ли спортсмены, которые, допустим, тренировались на предыдущей Олимпиаде, составлять конкуренцию молодежи, которая действительно и усложняет трюки, и более физически, может быть,
ну вот по своим дисциплинам, по жестким, я скажу, что это достаточно возрастной вид спорта. То есть, если мы возьмем, допустим, сборную Австрии, у них все за там 35+ спортсмены. У них есть совершенно уникальная спортсменка Клаудия Риглер. Ей на данный момент, не соврать, 50 или 51, и она до сих пор стартует на Кубках мира и заезжает в десятку. Вот, то есть на Кубке мира.
А начала она в каком возрасте?
Мне кажется, она бесконечно катается, потому что на тех Кубках мира, где я работал судьей, мы с ней пересекались, пару раз разговаривали. Вот. На тот момент ей было 48, и я ей просто задал вопрос, я говорю: Клавдия, скажи мне, пожалуйста, как? То есть у нас, ну, до 48 дожить уже неплохо. Вот. А так на Кубке мира, в принципе, стартовать, и постоянно она в финалах, постоянно она в десятке, это дорого стоит, конечно.
Нет, ну это удивительно. То есть, в принципе, заниматься сноубордом можно уже и в зрелом возрасте?
Можно.
Даже... А начинать?
И начинать тоже. Вот. У меня есть замечательный друг, который пришел в сноуборд в 43 года.
Но у него до этого была какая-то подготовка, может, других видов спорта?
Ну, у него горные лыжи были в детстве, там что-то еще, прыжки на лыжах с трамплина.
Ну, то есть бэкграунд все равно был какой-то.
Ну, что-то было, да. Но сам сноуборд, он пришел в 43 года, и сейчас ему почти 50, и он стартует вместе с нами на Кубках там России, на соревнованиях, где он по-честному выполнил первый спортивный разряд, объехав там более молодых спортсменов. И, в принципе, ну, для меня это такой пример перед глазами, что, в принципе, сноуборд в любом возрасте можно начинать.
Но он пришел как любитель, то есть он просто покататься? Или он, да, пришел, да, да, я хочу там,
нет,
добиться
золота? Нет, он пришел как любитель, начал там с каких-то поворотов первых, еще что-то, и вот его зацепило настолько, что он ушел в спорт уже. И, в принципе, да, такой яркий пример. Я его постоянно привожу детям в пример, что я говорю: вот смотрите, чего можно достичь.
Просто интересно, что многие сейчас приходят именно в сноуборд на любительском уровне. Много ли остается вот до того, чтобы достичь каких-то спортивных?
Ну, сноуборд, он же, в принципе, начинается как бы с такого... Любой спорт начинается с любительского спорта. И я считаю, что это, наверное, огромное преимущество, когда есть возможность привлекать больше любителей в спорт, то есть пропагандировать его как с точки зрения любительского спорта. И потихоньку, как бы люди... Ну, кто-то останется в любителях, кто-то уйдет в профессиональный спорт, еще что-то. То есть, ну, это процесс как бы такой достаточно интересный.
Тут еще история в том, мне кажется, что чем больше ты привлечешь внимание к своему виду спорта, тем он будет в коммерческом плане более успешным. И его будут поддерживать,
ну, да,
и
да.
включать во всякие турниры, как он попал в Олимпийские игры. Если бы его никто не смотрел и никто о нем не знал, я думаю, что мы бы его там и не увидели. Занимались бы энтузиасты на склонах, и, собственно, этим бы все и закончилось. Ограничилось. Как правильно падать?
В принципе, можно ответить.
Лучше, конечно, не падать.
Не только на горке.
Но у нас есть определенные правила падения, то есть это группировка, это как бы убирание выступающей части тела, да, то есть мы поджимаем голову, руки обязательно поджимаем, потому что основная травма сноубордистов – это переломы рук, на удивление. И люди. Да, когда люди падают, они выставляют инстинктивно да. руки вперед, приземляются на руки, и кости в руках у нас не такие крепкие, как кости в ногах, соответственно, перелом руки. Или, ну, сотрясение тоже бывает. Но если падать правильно, то мы минимизируем эти риски. Вот. Травмы случаются, конечно, но без этого никуда не деться. Это как бы такой спорт. Он поэтому входит в разряд экстремальных видов спорта.
Я знаю, что у лыжников, я не знаю, как сейчас, а какое-то время, я в этом плохо разбираюсь, во время падения лыжи отстегивались, чтобы не...
Да, есть такое, и сейчас у них крепление настраивается так, что при падении, дабы минимизировать травмы ног, коленей, лыжи отстегиваются.
А сноуборд?
Сноуборд нет.
Если летишь, лети вместе со сноубордом.
Если удачно полетишь, оно будет использоваться как крыло.
Тут опять лыжи у нас же две степени, ну, две лыжи, и, соответственно, они могут там в перехлёст пойти как-то, и уже винтовые переломы – это очень плохая тема. А сноуборд, он как пристегнут к ногам, так и пристегнут. То есть там, в принципе, таких рисков нет уже. Поэтому ноги связаны. И, соответственно, падают только вот... Главное, чтобы руки не подставляли голову.
Ну, мы о технике поговорим еще. Вот с чем связана такая лавинообразная популярность сноуборда? Я рассмотрю, зимой на склонах я не бываю, но я вижу в общественном транспорте столько молодежи с досками зимой передвигаются, куда-то едут.
Ну, это интересно. На самом деле, это такой достаточно интересный, азартный вид спорта. То есть, когда ты... несешься с горы, и у тебя совершенно другие эмоции. То есть я сам пришел в этот спорт поздно, мне было, ну, как условно поздно, мне было 23 года или 22, я не помню. И меня также друг привел, поставил на сноуборд, пристегнул, говорит, ну, поехали, тут весело. И в итоге, ну, меня снимали со всех елок, наверное, там, потому что я не понимал вообще, как ехать, как поворачивать, и, ну... Было больно иногда.
И страшно?
Страшно не было, больно было. Вот. А азарт был настолько велик научиться, и желание научиться было, ну, очень большое желание, поэтому я подумал, что либо я убьюсь, либо я научусь. То есть тут третьего не дано.
А у вас-то был какой-то бэкграунд? То есть вы до этого с горными лыжами...
С горными лыжами я не занимался. У меня очень такой богатый бэкграунд спортивный был в плане там скалолазания, карате.
Но это немножко не то.
Не то, да, но это любой вид спорта, как я всегда детям говорю, любой вид спорта воспитывает характер, прежде всего. И характер к тому, что ты можешь там упасть, но ты должен встать и пойти дальше. Вот, без этого приходить в спорт, ну, бессмысленно. Да, если ты хочешь чему-то научиться, то ты бери и учись.
Вот. Ну, это никто... в любом деле, соответственно, да.
Никто не запрещает учиться, никто. То есть есть помощники, сейчас есть тренер, сейчас там много инструкторов, там еще что-то. То есть в любом случае помогут. Но самое главное желание. То есть, если есть желание, то ты научишься и освоишь все, что ты хочешь.
У вас сколько времени заняло, ну, вот именно процесс обучения, когда вы почувствовали себя уже уверенно, без посторонней помощи могли кататься со склона?
Ну, у меня он занял, по-моему, месяц. Но я не скажу, что я там чувствовал себя супер уверенно, потому что это выглядело так, что я ехал
за месяц
быстро.
Можно.
Я думаю, сейчас же все равно все развивается очень хорошо, инструкторские службы работают очень хорошо. То есть мы, работая на горе с клиентами, его можно научить поворачивать и чувствовать себя достаточно уверенно, там, занятий за 5.
Ну, то есть, если я, вот, допустим, на следующую зиму поставлю перед собой задачу научиться, вложу деньги, об этом мы тоже поговорим, в доску и прочую экипировку, то, в принципе, она себя может укупить уже, скажем так, за один сезон.
За сезон точно.
Круто. Не, серьезно, я думал, что этот процесс занимает гораздо дольше времени.
Но это история, когда нужно стартовать с тренером, или можно вот все купить.
И по роликам в интернете
научиться. Это самый распространенный вопрос, по-моему, всегда. Нет, начать можете как угодно. Просто вопрос тому, что насколько вам будет больно от этого.
Нет, просто мне кажется, у многих, знаете, такое представление, что ну вот доска, ну вот она едет вниз. Ну, нужно держать баланс.
Но это не санки, в конце концов.
Тут же как, то есть, тут же как бы не скорость убивает человека, да, а резкая остановка. Ну, это так, условно. Поэтому, да, как бы можно начать самому, самостоятельно. И да, можно научиться даже и поворачивать, и кататься, и кайфовать. Просто вопрос в том, сколько это времени займет и насколько безопасно это будет. То есть, когда люди обычно учатся сами, они упускают совершенно огромное количество технических моментов, технических нюансов, и, соответственно, закатывают какую-то неправильную стойку, и из-за этого каких-то на более высоких скоростях, на более крутых уклонах, там, в более сложных условиях, им эта техническая ошибка вылезает боком, и, соответственно, может стоить там здоровья, там, ну, не дай бог, там, травмы, переломы какие-то, еще что-то. С инструктором начинать безопаснее гораздо, потому что, ну, во-первых, инструктор это специализирован как-то, специалист своего дела, он четко понимает, что он делает, у него есть четкая методика обучения, он видит со стороны все технические ошибки, которые делает ну, спортсмен, да, или не спортсмен, просто человек, который хочет научиться, и он эти ошибки вовремя корректирует. Исходя из этого, человек учится гораздо быстрее и получает гораздо больше удовольствия, нежели вот он самостоятельно катается.
А предпочтительнее иметь личного инструктора или можно даже в группу ходить заниматься какие-то? Ну, то есть коллективные там, ну, занятия.
Индивидуальный
всегда лучше.
Индивидуальный подход всегда лучше, когда, условно говоря, человек, инструктор смотрит на тебя и видит только твои ошибки. Потому что, ну, групповое обучение, оно все-таки групповое, внимание рассеивается. То есть групповое хорошо, если только в небольших группах, там 2-5 человек, это еще куда ни шло. Вот. А у нас в школе как бы вот тренировки я веду, у меня группа, ну, максимум 12 человек одновременно на склоне находится. Но это 12 человек, которых я знаю как бы с 5 лет, условно говоря, и там до 12 лет. И я понимаю, я уже четко знаю, у кого какие ошибки есть. Мы над ними конкретно только над этими ошибками работаем, сделали, переходим к следующим ошибкам и так далее. То есть, ну, достаточно такая долгая, методичная, планомерная работа. И вот. В любительском виде, ну, не знаю, по мне, так лучше индивидуальные занятия с инструктором, который вовремя все подскажет, увидит и скорректирует.
Вы терпеливый тренер?
Да.
Сколько ошибок нужно сделать и как долго их повторять, чтобы вывести инструктора из себя?
Ну, тут же цели задачи, то есть смотря какие. И опять же, с кем работаешь. То есть либо ты работаешь со взрослым, либо ты работаешь с ребенком. То есть у детей, у них, ну, не так сильно развито вот какое-то критическое мышление, там аналитика и прочее. Соответственно, они делают больше ошибок, и процесс, он как бы растягивается дольше.
У детей, мне еще кажется, инстинкт самосохранения не так развит, как у взрослых.
Ну, все мы разные, поэтому бывают дети очень осторожны, бывают безбашенные совершенно, поэтому тут как пойдет. Вот. Но у детей, да, у них есть такая штука, азарт. То есть, если его зацепило, ему понравилось, он умеет, не умеет, ошибки, не ошибки, он пытается это сделать, повторяет, и, соответственно, ну, на этом можно выехать очень здорово.
Когда что-то не получается, как вы мотивируете детей? Мне кажется, это, я не знаю, легко это или просто мотивировать детей?
Что мотивировать, чем взрослый? Ну, тут по-разному. То есть надо смотреть конкретно по ребенку. Кого-то мотивирует там крик, да, там окрик тренера, что давай быстрее, там собрался, сделал, все. Кого-то надо, наоборот, остановить, объяснить, повторить, чтобы он еще раз повторил. Вот, кому-то... Ну, как есть, допустим, аудиалы, визуалы, кинестетики. То есть вот, аудиал ему объяснил, он сделал, да, визуалу показал, он сделал. Кинестетик, наверное, самая сложная фигура, скажем так, потому что пока он сам не поймет движение, которое нужно сделать, хоть заобъясняйся, хоть запоказывайся, бесполезно.
Ну, то есть на своих ошибках, на своих шишках.
Да. И поэтому, ну, честно скажу, работа тренера, она достаточно интересная. Вот она сложная, но очень интересная.
На соревнования, когда вы приезжаете, там ситуация меняется?
Ну, для тренера это серия микроинфарктов, скажу так. Ну, на соревнованиях это... Ну, там другая совершенно работа, то есть там уже объяснять технические ошибки на старте уже бесполезно, то есть там именно работа уже над мотивацией, над каким-то... Кого-то успокоить надо, кого-то зарядить, кого-то включить, там еще что-то. То есть у меня есть девочка, которая включается на старте очень хорошо, то есть, условно говоря, калитка упала, и она включилась сразу. То есть я это когда первый раз увидел, я так обалдел, думаю, ничего себе, интересно. Вот. Ну, у нее такая особенность. Да? Кто-то бывает там тельняшку рванул и с голой шашкой на коне поскакал по трассе, и, соответственно, ну, его в этот момент надо подтормаживать, потому что, ну, чтобы голова включалась у спортсмена, чтобы все равно он, когда едет по трассе, он же думает, анализирует. Вот. Поэтому все разные.
Мне интересно, о чем вообще думает спортсмен, стоя у калитки? Вот сейчас она откроется. Вот какие последние мысли? Вы как их настраиваете? О чем они должны думать в этот момент?
Ну, честно, я обычно стараюсь в этот момент сказать им, чтобы они, во-первых, продышались, успокоились, потому что они все равно, они стоят в калитку, там сердце колотится, адреналин шкалит, что сейчас вот-вот оно начнется, там через 3 секунды заезд. То есть в любом случае надо продышаться, успокоиться и сделать ту работу, над которой мы работали, условно говоря, там сезон. Вот, то есть показать свой лучший результат, лучший проезд, быстро самое лучшее время и, ну, по сути, выжать из себя максимум.
Во время заезда у вас есть возможность подсказать?
Нет. То есть они когда стартанули, я уже просто стою и наблюдаю, что происходит. То есть, ну, обычно это там в районе 30-40 секунд заезд длится. И там, да, вот как раз серия микроинфарктов в каждом повороте.
Как вообще выживать в таком ритме жизни, я, если честно, просто не представляю. А давайте все-таки мы об экипировке начали уже говорить. Немножко вернемся к этому. Если человек, вот он решил заниматься сноубордом, делает только первые шаги, то есть он не профессионал. Профессионалы, думаю, они уже научились разбираться и выбирать себе правильную доску и все остальное. Человек, который научился, хочет научиться, и вот он на следующий сезон решил пойти на склон. Что ему для этого нужно и во что это ему обойдется?
Ну,
так, навскидочку.
Первое, с чего я, наверное, начну, это шлем. То есть,
даже не доска.
К черту сноуборд, голова дороже, давайте хороший шлем лучше наденем. Вот. Шлем, защита, то есть это обычно защита копчика, потому что сноубордисты частенько падают на пятую точку, да, и, соответственно, можно поломать копчик, это крайне неприятно. Вот. То есть шлем, защита копчика, ну, еще я, наверное, назову наколенники и защита спины, то есть специальный панцирь. Вот. Но это уже для более высоких скоростей, там, для спортсменов. Но, тем не менее, падения на высоких скоростях, они обычно гораздо более болезненные, чем просто встал и упал. Вот. Поэтому лучше кататься в защите. Это сэкономит кучу денег на лекарства, и на мази, и на докторов, и все. То есть защита, она нужна ровно на долю секунды один раз в жизни, но она может спасти жизнь. То есть, как мы знаем историю Шумахера, к сожалению, у него даже, катаясь в полной защите, его это не спасло. Но там и другие условия, другие скорости были совершенно.
Ну, там говорят, что вроде камера на шлеме у него спровоцировала. Ну, прикрученная, там пошли трещины.
Может быть, удара. Да, но тем не менее, как бы, вот. На всякий случай, ну, и он пролежал в коме столько лет, и он вышел из комы.
Но и он все равно в состоянии...
Да, но если бы он был без шлема, то это сразу уже...
Ну, мы бы его... В данном случае, да, еще неизвестно, хотя ладно. Мы уже сворачиваемся на каких-то о темных темах стали материи говорить.
Ну, соответственно, вот защита первым делом, а дальше идут, наверное, ботинки. То есть ботинки – это то, что нас связывает с доской. Соответственно, они должны быть максимально комфортные, удобные. То есть это не ботинки, которые покупаются на вырост или там под 3 шерстяных носка. То есть такого не должно быть.
Заботливые бабушки.
Да-да-да. Ну, смех смехом. У нас была ситуация, когда ну, не у нас, в другом регионе, но я просто эту историю знаю, что ребенок, который катался в заботливо одетых тройных носках, у него один носок скатался валиком и сломал ему ногу при падении. То есть этот валик надавил в кость и сломал ногу. И вот я всем говорю, что подбирайте всегда ботинки вот прям в размер, комфортно по ноге, чтобы вы могли кататься с одним носком, и вот нога у вас в этом ботинке не должна ни болтаться, ни ходить, ничего нет. Потому что при катании на высоких скоростях любой люфт в ботинке, он, соответственно, приводит к травме. То есть это либо ахиллово сухожилие, либо там, ну, все что угодно может быть. Вот, поэтому ботинки должны быть подобраны прям вот в размер, то, что надо, комфортные.
Вот. Лучше иметь свои.
Лучше иметь свои, да, вот честно скажу, потому что я меняю уже, по-моему, четвертые или пятые ботинки. Вот я понимаю, что да, вот мои ботинки, я в них себя чувствую прям комфортно, и все. То есть я могу там находиться по 8, по 10 часов на горе, и как в домашних тапочках. Вот. Поэтому ботинки – это, наверное, одно из самых важных после шлема.
Так, когда уже доска будет?
На нее можно не тратиться, мы уже выяснили.
Доска, ну, первая доска, она покупается обычно, нравится, не нравится, по цвету. То есть я точно так же купил первую свою доску. Там очень много маркетинговых уловок, там очень много слов при выборе доски. Человек просто теряется обычно, что купить.
Ну, он берет что ближе. Вот есть принт «Металлика», беру ее.
Вот, да. Ну, по сути, да. То есть первая доска обычно выбирается по цвету, лишь бы нравилось. Все. Дальше, спустя года 2-3, человек начинает понимать уже, что ему хочется. Ему там хочется во фрирайд пойти, там, по лесу гонять, по полям, там, или ему нравятся трюки, или ему нравится скорость. И дальше уже начинается процесс выбора второй доски обычно. То есть там уже более скрупулезно подбирается жесткость доски, и там какие-то технические тонкости, прогиб доски. Там, вот. И, а дальше уже процесс бесконечен. То есть, там,
в Кирове, исходя из наших трасс, какие доски предпочтительны? И, соответственно, ботинки.
И, ну, шлем.
Шлем, главное, крепкий. Вот. По нашим склонам, но у нас достаточно короткие склоны. Вот ребята у нас катаются, допустим, те, кто фристайл катает, они берут более мягкие доски. То есть обычно это прогиб, там такой банан или флет, то есть, ну, для трюков. Вот. Кто катается уже на более высоких скоростях, они берут себе там, ну, пожестче доски. Там, кто фрирайд, ну, у нас фрирайда нет как такового в Кирове, но с прицелом на фрирайд они, соответственно, берут там направленные доски там с ласточкиным хвостом, но это уже катаются они и в Шерегеш, и ну, кто ездит куда-то кататься. То есть Шерегеш, Кировск, ну, Бигвуд в Кировске.
Ну, то есть можно иметь одну досочку для того, чтобы для наших кировских, скажем так, условий, да, и одну для выездных.
Все ограничивают только финансовые возможности и фантазии.
Вот мы как раз подошли к самому главному финансовому плане. Во что станет это увлечение? Без выездов, без билетов на самолет. Я сейчас именно об экипировке.
Я обычно на этот вопрос отвечаю: а сколько у вас есть?
Все потратится, да. Сколько бы ни было.
Рано или поздно это начнется трата там одно, второе, третье, потом начнутся выезды. Ну, может, лучше остановиться, пока не начали. Ну, по сути, доску можно купить. Ну, мне кажется, в районе там от 30 до 80 тысяч в этом диапазоне. Ну, разные там по характеристикам, там еще что-то. Ну, условно, диапазон. А крепление тоже где-то там в районе 30-50. Но есть там и за 10 тысяч доски, и за 10 тысяч крепления. Там и ботинки есть, там, условно говоря, за пятерку можно найти там на Авито. Но вопрос в том, что насколько они, как сказать... Ну, качественные, да, то есть можно там новую доску купить за 10 тысяч рублей, а ее хватит на сезон, она развалится. Вот, можно купить там,
ну,
дороже.
Ты покупаешь на сезон, во всяком случае, за один сезон ты поймешь, нравится тебе это или нет, да, и да, там да. Уже ты будешь думать о серьезных вложениях, так сказать.
И вопрос еще, как эксплуатировать. То есть если среднестатистический спортсмен-любитель, да, если он катается, условно говоря, только по выходным, соответственно, ну, снаряжение ему прослужит очень долго. То есть моя первая доска до сих пор еще стоит. Где-то я на ней, по-моему, лет 5 назад встал попробовать прокатиться, думаю, ух ты, а классная доска на самом деле.
Чуйка не подвела в первый раз. А у нас есть какие-то пункты проката, где можно взять? И стоит ли брать в пункте проката?
Пункты проката, они обычно на горнолыжных комплексах, на каждом комплексе они есть. И, в принципе, для того, чтобы начать и попробовать, что это такое, лучше всегда в прокате взять доску, посмотреть вообще, зацепит, не зацепит, потому что, ну, есть шанс того, что пришел человек, попробовал прокатиться, ему, ну, не понравилось, да, ну, не его это, и ушел.
А деньги вложены уже.
Да, деньги уже вложены.
И уже и бросать жалко.
Можно как на санках кататься.
Ну, в принципе, как не будут на склоны пускать тебя. У нас немного времени остается. В феврале прошла информация, что Кировское отделение Федерации сноуборда России успешно прошло государственную аккредитацию. Что это такое и что это значит для наших спортсменов и тренеров, ну, соответственно?
Да, государственная аккредитация пройдена. Соответственно, ну, для нас какие-то нюансы. То есть мы можем формировать сборную региона. Наши спортсмены могут как-то получать разряды спортивные. То есть на каждых же соревнованиях, когда мы выезжаем, идет выполнение спортивных разрядов там, согласно нормативам и прочее. То есть имея аккредитованную федерацию, мы, соответственно, можем присваивать эти разряды нашим спортсменам в нашем регионе. Вот. И, в принципе, ну, это достаточно такой хороший шаг для кировского сноуборда, вот, иметь аккредитованную федерацию.
А какая-то поддержка от Российской Федерации там будет спускать, может,
ну,
денежку?
Да, тут денежку было бы неплохо. Но да, какая-то поддержка есть. Со стороны Минспорта нам тоже что-то выделяют, сколько могут. Вот, и, соответственно, да. Но основное для меня, на мой взгляд, то, что мы можем присваивать детям разряды.
А вообще для развития карьеры спортсмена спонсоры сейчас насколько важны?
Спонсоры важны всегда.
Я имею в виду вот именно спортсмена-сноубордиста.
Да, спонсоры важны, и, ну, наверное... Я бы даже скажу, что очень важны в плане того, что если оплачиваются, допустим, выезды, то есть чем в более разнообразных условиях на различных склонах мы катаемся, тем быстрее растет мастерство спортсмена. То есть если, условно говоря, мы сидим только дома и катаемся на одной горе, то приезжая на какие-то старты, изменились условия, изменились угол трассы и прочее, и, соответственно, ну, спортсмен теряется. Он не может показать тот максимум, на который он, там, условно говоря, дома показывал, приехал, а тут, оказывается, все показывают совершенно другой уровень катания. Соответственно, для нас очень важны вот именно выезды в различные условия.
То есть... и все это стоит денег. Ну, понятно, да. Чем больше спонсоров, тем лучше. Спасибо большое. Все было интересно. Мне даже захотелось, если честно.
Когда у вас следующие старты?
Следующие старты, ну, в следующем сезоне, наверное, уже в ноябре.
А, то есть в этот сезон уже...
Уже все.
Да, соревновательный закончен.
Садитесь и подбивайте все свои результатики, да. Но удачи все равно вашим подопечным и вам тоже, соответственно.
Так что в следующий раз на горе встречаемся.
Спасибо, обязательно буду ждать.
У нас в гостях был Дмитрий Примаков, тренер сборной команды Кировской области по сноуборду, судья первой категории. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Глеб Бударин, Карина Лаянова. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.